Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях кинорежиссер Владимир Бортко. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Кинокритик, театровед, писатель Татьяна Москвина. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Добрый вечер.
И также с минуты на минуту мы ожидаем руководителя Центра по изучению истории Украины при кафедре истории славянских и балканских стран Санкт-Петербургского государственного университета профессора Татьяну Таирову-Яковлеву. Сегодня мы посвятим нашу передачу вышедшему в начале апреля на экраны России и Украины фильму «Тарас Бульба». Этот фильм, который только за первые 4 дня апреля посмотрели более 1,5 миллиона человек, а сейчас уже 2 миллиона, больше 2 миллионов, он уже полностью окупил себя, как вот только что сказал Владимир Владимирович, вызвал ожесточенные споры. Спорят и все, и кинокритики, и историки, и политики. Приведу лишь некоторые оценки фильма из заголовка статей. «Тарас Бульба. Пророссийский фильм. Квинтэссенция псевдопатриотизма. Гоголь остался за кадром. Выстрел Тараса Бульбы разбудил украинских патриотов. Тарас Бульба – успех национального романтизма. Тарас Бульба – это антиукраинская имперская пропаганда» и так далее. В этом во всем, а также во многом другом, мы попытаемся сегодня разобраться. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Владимир Владимирович, вы, конечно, отсняли фильм, да, я вот могу перечислить, кто в чем вас обвиняет, да, это, конечно,
будет... А у вас, знаете, передача у вас сколько идет?
Час целый.
Я думаю, что времени не хватит.
Ну, хорошо, тогда я не буду. Вообще, наша программа, она в какой-то степени является продолжением того разговора, который был недавно на радио «Свобода», в программе «Свобода в клубе», ее ведет Елена Фанайлова, мой коллега. Часть ее гостей резко раскритиковала ваш фильм. Вообще, пользуясь моментом, я бы хотел предоставить вам возможность ответить участникам той беседы. Хотите что-то сказать?
Да, знаете, ну, во-первых, не часть, там, по-моему, все были единодушны.
Ну, не очень единодушны, вас защищали некоторые.
Да, ну, не поздоровится, это таких похвал называется. Это первое. Второе, я не запомнил там, что говорят. Я думаю, мы вернемся во время нашей беседы, вы будете подсказывать, так сказать, основные аргументы. Но основное, что меня убило, меня, так сказать, вдруг как-то очень расстроило то, что попало вместе со мной и замечательному сценаристу Володарскому Эдику, который к этому имел никакого отношения, а его ругали уж, так сказать, с него начали. И меня поразило и то, что вы вообще смотрели кино, друзья мои, там написано крупными буквами от начала до конца экрана, кто автор сценария, кто и все. И Эдик там не был, но остальные там промолчали. Ну, хорошо, это говорил, очевидно, человек, который, ну, не киновед, но рядом сидел-то киновед. Ну, как ты можешь сказать, что Эдик-то здесь ни при чем? Ну, и так далее, и так далее. И мне кажется, что дальше вы уже мне расскажете. Это было основное. Дальше я не сильно запомнил что-то. Инкриминировалось.
Вот у нас в студии появился историк Татьяна Таирова-Яковлева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы начать с того, в чем вас обвиняют российские либералы. Они вас обвиняют, ну, в частности, разумеется, в исполнении кремлевского заказа. И хотелось бы узнать, вот что вы можете сказать, как появилась сама идея создания фильма «Тарас Бульба» и вообще какие-то существовали договоренности, скажем...
Все понятно, я мальчик умный, я понимаю. Значит, кремлевский заказ. Понимаете, за все время моей работы в кино, а это достаточно длинная история, мне ни разу в жизни никто ничего не заказывал. Что касается этой истории, то она начиналась в 2000 году, когда, в общем, достаточно было понять, что какие тут заказы. Более того, она должна была быть украино-российская. Вот, я даже ездил в Киев, там тогда был один плюс один такой канал, и владел им Роднянский. Он сейчас работает у нас. Он предлагал это все сделать. Так что это был заказ, господина Роднянского. Вот первый.
С украинской стороны.
С украинской первый, стороны, да. А потом дальше как-то не сложилось у нас. И когда уже... Нет, господи, я смотрю, у вас написано «Радио Свобода». Когда канал «Россия» предложил мне это, в том числе, что бы вы хотели сделать... Как-то у вас экранизации получаются, они считают меня, значит, у меня это получается. И я сказал, ну, если так, то тогда, пожалуй, это «Тарас Бульба». Вот и все, весь заказ кремлевский. А может, понравится в Кремле, не знаю, хуй его знает.
Хорошо, да, на Украине ваш фильм вызвал достаточно негативную реакцию у крайне правых политиков, да, например, вот как сообщает газета «Сегодня», особое неудовольствие вызвали заключительные слова Тараса Бульбы, да, думаю, можем процитировать, «Подымется из земли русской свой царь и не будет для
меня». Я обожаю цитировать Гоголя, знаю его достаточно много, я все-таки снимал 3 года кино. «Ну что, съели, клятые ляхи, знают уже дальние и ближние народы, поднимется с русской земли свой царь, и не будет силы, которая не покорилась бы ему, но этого мало». И тут подхватывает слова Гоголя, значит, ненавистный либералам артист, господи мой друг, который говорит, а где найдется такая, такие огни, такие силы, которые пересилит бы русскую силу. Вот, конечно, это пережить, конечно, довольно сложно. Но это не я написал. Написал Николай Васильевич Гоголь. И мне очень нравится этот текст.
Татьяна Геннадьевна, мне любопытно, как вы, вот как историк, на самом деле, вот, не знаю, существует мнение, это даже в украинской прессе появилось, в котором, собственно говоря, понимается, что в эти слова «Святая Русь», да, и там вот то, что говорил в заключении по Гоголю, если Тарас Бульба, вкладывает совершенно иное понятие, чем сейчас представляют себе, допустим, те же, так сказать, правые политики, да?
Да, я думаю, что прежде всего надо разделить 3 вещи. Первое – это произведение Гоголя, второе – фильм, и третье – те исторические события, которые происходили на украинских землях в XVI веке. Я бы начала с того, что то, что написал Гоголь, это с исторической точки зрения научная фантастика. Эти события не имеют ничего общего к тому, что происходило на самом деле в XVI веке. У него там очень много научной фантастики, не буду вдаваться в детали. Не было и гетманщины. Ну, это художественный вымысел. С точки зрения исторической науки, это фантастика. Надо сказать, что вообще, когда Гоголь писал, брал этот сюжет, в первой начале 19 века украинское казачество было очень модной темой. Они писали очень многие, и Рылеев, и Пушкин, и очень многие другие менее известные поэты и писатели. И дело в том, что основа сюжета для Гоголя послужила крайне модное тогда произведение «История русов», которое являлось само по себе политическим памфлетом, написанным в конце 18 века. В начале 19 века он в виде различных копий был очень популярен в Петербурге, и в салоне Зинаиды Волконской его читали, им зачитывался Пушкин. И вот «История русов» оказала очень большое влияние на всех авторов начала 19 века. В «Истории русов» практически нет исторической правды, там сплошной художественный вымысел, в том числе, что Наливайко был сожжен в коне в Варшаве, на самом деле он был казнен другим способом, более традиционным, ну и очень много других вымыслов, которые история русов внесла. В принципе, цель истории русов была доказать, что Украина, казачество, является отдельным народом, не связанным никак с московским. И это было связано с теми политическими реалиями Российской империи, которые были вот в тот период. Теми проблемами, которые были, и там закрепощение украинского крестьянства, и подавление гайдаматчины, и многими другими проблемами. То есть, как бы «История русов» — это политический памфлет, но он написан очень ярко, очень талантливо, и благодаря которому очень многие увлеклись казачеством.
Спасибо, у меня вопрос есть к уважаемому профессору, да? Скажите, пожалуйста, преподавал ли Гоголь историю?
В Нежинском лицее он сначала обучался, а потом его пытался.
А в Петербурге он этого не делал.
Он пытался в течение года, но у него не получилось. Он даже пытался написать историю Украины.
Ну, видите как. Ну, неужели вы как-то можете представить себе, чтобы, в общем, достаточно талантливый человек, и, судя по всему, не идиот, который пытался написать, то есть не пытался, а написал такую вот историю, что он ничего не имел в виду, когда писал. Так просто поразвлечь почтеннейшую публику. Вы считаете так?
А я так не сказала. Я сказала, что...
Простите, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, время действия, охватывающее эту повесть, от момента приезда Брусаков до сожжения Тараса? Сколько проходит времени?
Ну, там, наверное, я не считала.
Да, ну, все-таки так.
Ну, наверное, там, не знаю.
Ну?
Может быть, год максимум.
Понятно. 150 лет.
Я говорю... там начинается в 15-м, заканчивается в
16-м. Нет, одну секунду.
Нет,
это к тому, это стоп, это к тому, как читать книгу Гоголя. Она начинается с того, что это был характер, рожденный в 15 веке. А конец этой повести – это реальная битва под Полонным, произошедшая когда?
Под Полонным?
Да, когда взяли в плен. О, Сложка. Значит, рассказываю историю Украины. Битва под Полонным произошла в 1830, бог его знает, каком году, когда взяли в плен... 1600, да. 1600 в каком-то году, когда взяли в плен гетмана Потоцкого.
Николая Потоцкого.
Итак, время действия.
Николая Потоцкого взяли в плен в 1948 году при Богдане Хмельницком.
Так, подожди, Потоцкого взяли с плена на объявление, простите.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях кинокритик Татьяна Москвина, историк Татьяна Таирова-Яковлева и кинорежиссер Владимир Бортко. Ну, вы хотите досказать, пожалуйста, да, Владимир Владимирович.
Итак, если я правильно умею считать, то от 15 по 1600 сколько проходит времени?
От какого?
От 15 века.
Почему 15-м, 16 век?
У Гоголя там.
Знаете,
вначале,
читать Гоголя нужно внимательно. Вот книжка лежит, можно
150.
Посчитать. 150. Итак, время действия истории проходит 150 лет. Почему? Почему так? Он что, не знал чего-то? Я боюсь, уважаемый профессор, что это не случайно. Это так же не случайно, как то, что Тарас Бульба весит 20 пудов, то есть 320 килограмм. Понимаете? Это так же, как не случайно, как редкая птица долетит до середины Днепра. Это все есть элементы жанра, которые нужно понимать. Но поверьте мне, что Николай Васильевич очень хорошо знал историю. Мне, прожившему на Украине 30 лет, там практически проведшему и детство, и юность, как ни странно, читать было достаточно понятно, потому что бабушка рядом говорила о каких-то вещах, какие-то совершенно фантастические, которые очень перекликались вот с этим всем. Ведь если брать, я, конечно, не историк, я понимаю, что я гораздо хуже, мне двойку надо поставить, но тем не менее, понимаете, просто любопытная история. Значит, Киевская Русь, потом что? Потом ничего, но и Гоголь об этом пишет. Брошенная своими князьями земля. Это Тарас Бульба. А потом что? А потом княжество Литовское, правда, и русское называлось. А потом что? А потом Речь Посполитая. А народ-то один и тот же. Тот самый, который живет там и по сей день. И я представитель наполовину этого народа. Чем кончалась вся история с Литвой, с Польшей? Тарасом Бульбой. Почему это вызвало такие... Я, извините, много говорю сейчас, я же люблю вообще себя слушать, но я сейчас предоставлю слово. Почему это вызвало такую реакцию гневную? Да потому что не 150 лет длится эта история. Она длится по сегодняшний день. Вот в чем дело. Именно поэтому она и вызывает такое отношение к себе. И кончится все, друзья мои, слушатели замечательной радиостанции «Свобода». Тарасом Бульбой, если не будет чего-то другого. Я покажу, что я все сказал.
Да, ну, можно поздравить и Владимира Бортко с тем, что он так попал в сердцевину волнений актуальных, и, конечно, Николая Васильевича Гоголя. Ничего себе, вы нынешняя нутка, попробуйте-ка написать небольшую повесть, в общем, она по объему небольшая, да так, чтобы почти что 200 лет спустя и с таким жаром, и опять его фамилия всюду звучит у нас, Николай Васильевич Гоголь, Николай Васильевич Гоголь. Но видите ли что, я посмотрела этот фильм, фильм с волнением, интересом, и он мне, скорее всего, понравился. Хотя не люблю я сильно актера Игоря Петренко совсем, на мой взгляд, пустого. Но это мои личные свойства. Посмотрела в обыкновенном кинотеатре. Пропустила премьеру, сбегала в торговый центр, там сидела молодежь, вот во внуке, наверное, годится Бортко. Вот. Они распущенные, конечно, на грани хамства, но все-таки ребятишки так и с понятиями, вот вместе с ними посмотрела. Для меня это было факт кино в контексте культуры. Я даже не думала почему-то в этот момент, что мне придется прочесть все то, что я потом, заинтересовавшись, прочла об этом фильме. Я выбросила из головы вот эти вот сегодняшнюю политическую ситуацию, вот там вот этот раздор славянского мира, так как он выглядит сегодня. Сегодня. Потому что для меня культура все-таки это такая вот история, в которую, как Зощенко говорил, не придешь на кривых ногах с небритой мордой. Все-таки она как-то облагораживает. Ты понимаешь, что все такое не очень аппетитное, некрасивое, оно все-таки, и мы можем по Тарасу Бульбе это увидеть по самой повести, преображается, да? Преображаются эти дрязги, эта кровь, эта жестокость. Входит туда поэзия, входит туда совсем другие элементы. Видно, как Гоголь любит и любует всеми своими героями. Он любит своих казаков, он также восхищается и поляками. Ему очень нравится Житьянкель. Вот это его кисть, вот эта словесная кисть, которая рисует эти грандиозные портреты, она ими увлечена. Он ни на чьей стороне. Я не могу сказать, у меня было такое всегда впечатление, что вот он вот так вот узко специально, как у нас вот эти маленькие такие затхлые умишки, всегда вот против кого ты, что ты, скажи вот свое маленькое в трех словах, значит, кредо, ему следу. Нет, он художник, он рисует кистью это полотно, и мы видим эпос, могучий эпос о могучих людях. И глядя сегодня Тараса Бульбу, это было то, что меня зацепило. Я видела могучих людей. Могучих. То, что, извините, сегодня мне найти, разве что пойти посмотреть за большие деньги там на бокс на какой-нибудь, и то-то в виде пародии спорт все-таки редуцирует мощь человека, да, посмотреть на сильных, могучих людей. Мне это нравится. Мне что-то всколыхнуло в моей душе. Что-то более важное, чем то, как воспримут. Как хотите, воспринимайте фильм в контексте вот этих самых сегодняшних раздоров.
Понятно,
вот не губим ли мы вот прелесть культуры, прелесть кинематографа, все время окуная его вот в эту слишком узко понятую современную ситуацию.
Так, вопрос как раз об истории идет. Вот в чем обвиняет Владимира Бортко на Украине. Обвиняет в том, что казаки из Запорожской Сечи не показаны идущими против москалей. Вот. Основной вопрос. Пожалуйста, да.
Я просто хочу сказать следующую вещь, что, во-первых, я еще раз хочу различить разные вещи. Во-первых, есть фильм. Я его посмотрела вчера, и я хочу сказать, что мне лично фильм очень понравился. Я считаю, что там есть просто гениальные работы актеров и так далее. Но это мнение меня, как обычного зрителя. Я не профессионал, не киновед, не кинокритик и так далее. Я профессионал-историк. И поэтому почему мы должны все время объединять совершенно разные вещи? Во-первых, политику, во-вторых, историю, в-третьих, литературное и художественное произведение. Это разные вещи, и каждый должен заниматься своим делом. Что касается истории, в начале XIX века еще не было профессиональной истории, в том числе профессиональной истории Малой России или Украины. Она была создана уже там, к концу XIX века.
Тогда и наций, по-моему, не было. Ой, тогда да,
наций, по-моему, не было. Да. Хотя еще в любом советском учебнике вы прочитаете, что народность русская, украинская и белорусская возникла на рубеже 14-15 века. И это совершенно разные вещи. Первая вещь то, что Гоголь не придерживался исторической достоверности в деталях. Например, когда приезжают и сыновья Тараса Бульбы из Киева, из Бурсы. В то время еще не было Киево-Могилянской академии, еще не было Киевской Бурсы. Она возникла в начале 17 века. А он говорит в этот момент о казни Северина Наливайко. То есть, ну, там есть очень много несовпадений исторических, которые не имеют, в общем-то, и значения для художественного произведения, потому что Гоголь писал гимн казачеству. И вот это главное, как мне кажется, идея гоголевского произведения. Что касается того, как относиться к понятиям «Русь», «русский» и так далее. Одни были термины в XVII веке, другие были термины в XIX веке и совершенно другие термины в XXI веке. И это тоже надо учитывать, потому что и русский язык менялся, и термины менялись. И, например, если в XIX веке слово «сказка» означало одно – или анекдот, то сейчас, в 21 веке, это означает совершенно другое. И если казацкая старшина говорил «народ русский», он понимал под этим одно, а про царя московского Алексея Михайловича даже на знаменитой Переяславской раде они говорили «царь московский», «царь восточный». Но нигде не употребляли термин «русский».
Можно не сказать.
И это не важно.
Маленький апарт.
И это не важно, потому что на самом деле у нас единые общие корни, и в этом никто не спорит. Другое дело...
У нас единые общие корни с кем?
Украинцев, белорусов и русских.
Вы знаете, нет, есть один народ, единственный.
С этим я с вами
согласиться. И поэтому даже... Ну, почему? Сейчас докажу, сейчас будем доказывать. Да мне ли? Давай мы разговариваем на украинскую мову, поразмовляем.
Ну, будь ласка.
Вы можете разговаривать на украинскую мову?
Можу.
Ну, давай будем разговаривать на украинскую мову. Значит, для тех...
О, нет, пожалуйста.
Тогда для тех, кто говорил, значит, как вы только что, ох, господи, я так возмутился даже. А, да, вот что. Общая Киевская Русь, конечно же. Скажите, пожалуйста, вот я вам сейчас приведу пример текста. На каком языке? Всех спрашиваю, на каком языке это написано? Каждому городу нрав и права. Каждый имеет свой ум, голова. Каждому рот дерет рожка суха. На каком языке это написано?
Из контекста не могу сказать.
Это русский, бесспорно. Это Сковорода, великий украинский философ. Если вы, и, конечно же, вы читали наставление князя, о Господи, своим сыновьям, кто же у нас ехал-то?
Да, Владимир Владимирович, вы пока вспоминайте, я прервусь буквально на минутку,
да,
чтобы, да, даже на две. Да, я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Во имя и мир». Отношения Кубы и Соединенных Штатов. Наступит ли туристический бум на острове Свободы? Положение цыган в Испании. Кризисы общества. Роль экономического спада в формировании российской элиты. Наука. Роль ученых-экономистов в Советском Союзе. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А у нас сегодня в петербургской студии кинорежиссер Владимир Бортко, руководитель Центра по изучению Украины при кафедре истории славянских и балканских стран Санкт-Петербургского государственного университета профессор Татьяна Таирова-Яковлева и кинокритик, театровед, писатель Татьяна Москвина. Мы обсуждаем реакцию российского и украинского общества на фильм «Тарас Бульба», реакцию политиков, историков, кинокритиков и, конечно же, сам фильм.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Венгерский суд решил выдать россиянку Ирину Беленькую Франции, где ее обвиняют в похищении у бывшего мужа их дочери, сообщают российские СМИ. По их данным, экстрадиция назначена на конец мая, срок ареста Беленькой продлен. Суд в Москве 21 апреля рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Ранее материалы дела были переданы в Москву из Зубово-Полянского суда Мордовии. В Сочи сегодня началось досрочное голосование на выборах мэра. Поступает информация о нарушениях. Президент России Дмитрий Медведев высказался за изменение законодательства о неправительственных организациях. На встрече в Кремле с группой правозащитников Медведев отметил, что нужно наладить взаимодействие подобных организаций с властями. Госдума России приняла во втором и третьем заключительном чтении поправки в федеральный бюджет на текущий год. Предполагается сокращение доходов почти на 40%. Расходы увеличатся примерно на 7,5%. В иракском городе Киркук при взрыве погибли по меньшей мере 10 полицейских, свыше 20 получили ранения. Как сообщается, смертник подорвал заминированную машину на пути полицейского автобуса. Иран готовит пакет компромиссных предложений, касающихся его спора с ведущими державами относительно иранской ядерной программы, заявил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В Индии отложен процесс по делу пакистанца, подозреваемого в причастности к ноябрьскому террористическому нападению на индийский город Мумбай. Власти Таиланда аннулировали загранпаспорт бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, живущего в изгнании, и добиваются его ареста.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Резенков. У нас сегодня в студии кинорежиссер Владимир Бортко, руководитель Центра по изучению Украины при кафедре истории славянских и балканских стран Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Таирова-Яковлева и кинокритик, театровед, писатель Татьяна Москвина. Сегодня мы обсуждаем реакцию российского и украинского общества на фильм Тараса Бульба, реакцию политиков, историков, кинокритиков, а также многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Владимир Владимирович, пожалуйста, доскажите то, что вы собирались сказать.
Да бог с ним. Я хотел бы сейчас услышать то, что говорят наши слушатели. Тут очень достаточно, по моей позиции, достаточно понятно. Есть этнос, есть субэтнос. Причем я абсолютно убежден, что кстати, этнос-то вот там, понимаете, а мы субэтнос. Более того, я даже за то, когда объединятся, сольются славянские ручьи, значит, в Русском море.
По... Анулися. Да.
Я за то, чтобы прямо в Киеве столицу сделать. Я за это. Но я хотел бы сказать, что для меня, когда говорят, вот, значит, русские хорошие, украинцы плохие или плохие украинцы, это бред. Даже когда я говорю «хороший украинец», это все равно, что я говорю про одну руку. Мне нравится больше правая рука, чем левая. С моей точки зрения, это бредежник. Простите, поговорите, такой вульгаризм.
Да, вот вы говорите, мне не кинокритиков. Мне не удалось сыскать, между прочим, ни одного сколько-нибудь такого развернутого, аргументированного, полнолистного мнения кинокритиков. Все сбивались на что-то другое. Не рассматривали фильм «Тарас Бульба» как явление культуры. Нигде я не нашла что-нибудь про музыку, которая мне, например, не понравилась совершенно, Игоря Корнелюка. Потому что надо было, конечно, взять оркестр народных инструментов живой.
Почему? Очень много говорят тоже негативных отзывов на украинском, украинских газетах,
кинокритиков. Кинокритиков профессиональных, простите. А так у нас теперь я кинокритик, как известно, все кинокритики.
Нет. Вот Марина Кингисепп пишет, Тарас Бульба как госзаказ в Санкт-Петербурге.
Простите, ну вот такая Мария Кингисепп.
Не, ну хорошо,
она такой второстепенный театровед. Я вообще не понимаю, почему она говорит... Нет, простите, если вы заказываете архитектору проект, то вы хотите, чтобы к вам пришел профессиональный архитектор.
Хорошо, но не только она одна пишет, например, она считает, что очень слабо показана, например, лирическая составляющая, слабо показан роман, как Ромео и Джульетта, типа
это
того.
Действительно могут быть, как я говорю, что этого всего очень мало, это тонет, как капля в море, и никому совершенно нет дела, кстати, до художественных достоинств. Мне кажется, даже сейчас многие не воспринимают их. Вот что такое хорошо, что такое плохо, мы там не на небе, где мы сядем, будем разбирать. А вот кто здесь как сыграл, все кричат, вот только вот о чем-то своем их задело, кого русских задело одно, там не русских другое, это сразу видно, каждый признается, дух раздора во всем. Во всем поселяется сразу дух раздора. Нет примирения. Не понять, казалось бы, фильм. Примирял бы. Нет, он тоже вбивает какие-то свои. Так получается. Вот таково состояние мира сумрачное, в котором мы сейчас живем. Но мы же не хотим, чтобы так было. Мы же не хотим, чтобы это оставалось вечным. Нельзя поэтому соглашаться на то, чтобы вот художественные явления, на то, чтобы такие высказывания, такие, на самом деле, ну, просто отличные работы, как у Бортко. Вот они тонут, и чтобы налеплялись на них вот эти ракушки, чтобы его обвиняли в заказах, в подлостях,
вот,
значит, в каких-то хитроумных
проделках. Да, звонки послушаем. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня вот чего смутило в этом фильме, который я посмотрел, что там для современного зрителя непонятно, у него получается смешение. То есть вот как говорит гражданин Бортко, что якобы три народа – это один народ. Ну, это невозможно с этим согласиться. Даже когда были племена и объединены они в Киевскую Русь, тогда уже это были разные народы, и по языкам, которые до сих пор сохранились, и в Белой Руси, и в Черной, и в Украине, и в Волыни, и так далее. И также в части Руси, провинциальной в то время, которая, ну, частично славянская, частично смешалась угрофинскими народами, тюркскими и так далее. Так что это совершенно разные народы. И в этом фильме вы исказили действительность, и люди, которые не знают, ну, плохо знают историю, или вот даже те же школьники, которые изучают историю так, и они подумают, что запорожцы – это якобы там, типа донских казаков, что это якобы российские или русские, потому что русские, непонятно получилось на сегодняшний день, что приватизировали название русский, только часть народа, и то меньше.
Понятно, понятно, Александр, пожалуйста.
Ну, опять тот же самый голос, который мы бесконечно слышим, понимаете?
Можем послушать Нияз из Татарстана.
Да. Здравствуйте, я, может, несколько не по теме, но у вас там профессор сидит. Вот скажите, почему в справочниках, в словарях повсюду пишут, что панславизм – это просветительское движение и так далее, оно такое миролюбивое. Ведь на самом деле это реакционная идеология, точно так же, как и пантюркизм. Спасибо.
Вот ответьте, да. Владимир Владимирович, за панславизм, за то, что нет, вы сказали действительность.
Вот здесь бы я бы тут как раз, вот здесь я очень широко смотрю на вещи и никогда в жизни не скажу, что, вы знаете, русский – это лучше всего. Я могу вместе с Суворовым сказать, я русский, как гордо это звучит, я рад. Это действительно, но точно так же, если вы скажете, я татарин. Это звучит не менее гордо. Я с вами соглашусь абсолютно. И поверьте мне, у меня не будет задней мысли никакой. Я точно так же уважаю и татар, и всех остальных национальностей, которые живут в нашем государстве. И, кстати сказать, не тоже на государстве. Ибо любой человек, родившийся на этой земле, имеет право на жизнь. Он имеет право принадлежать своему народу и так далее, и так далее, и так далее. Здесь у меня не было ничего. В данном случае рассказ-то шел. Но не о татарском народе. Простите меня, я в следующий раз тут же мгновенно и сразу откликнусь. А сейчас что рассказывать? Очень конкретно о тех людях, которые там жили. И Гоголь, увы, считал так. Сейчас можно считать по-всякому, понимаешь, когда они говорили «русская земля». Да, конечно. Более того, ведь такой, как, собственно говоря, Украины, такой же не было. И, кстати, тут я хотел бы, что хотел сказать, уважаемый профессор. Как подписывался, кстати, царь-то наш Алексей Михайлович?
Да.
Вот как он подписывался?
Когда?
Да когда угодно писал.
Нет, когда угодно, это извините.
Русский царь.
Нет, ну, русский царь не писал никогда. Он
давайте
писал,
я вам покажу, хотите.
Все великие малые белые России. Начиная с 1654 года он принимает этот титул.
Ну вот видите, как хорошо. Уже легче, уже договорились. Я о чем сейчас хотел сказать?
Это большая
сказать.
Разница.
Да, конечно. Я хотел о чем сказать? Я хотел сказать вместе с Николаем Гоголем о душе народа, которая персонифицирована сейчас в образе Тараса Бульбы. Почему-то забывают наши читатели и зрители. Ведь это, друзья мои, моноповесть. И это монофильм. Как ее рассказывают в школе? Был Тарас Бульба, у него был сын. Сын полюбил полячку, а папа его за это убил. Конец фильма. Ну или конец повести. Хотя это, между прочим, не конец даже повести. Это, извините, середина. А что ж было дальше-то? Надо подумать. А зачем и почему? Так вот, все, что существует в этой повести и соответствующим образом в фильме, поверьте, я старался не отходить далеко, существует только для раскрытия образа Тараса Бульбы, который сам по себе есть собирательный образ души народа. Все, больше ничего я не хотел сказать и никого не хотел обидеть. Всех целую.
Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, я вот хотел тоже подключиться к этому разговору. Дело в том, что фильм, он как раз обнаружил колоссальное просто историческое, историографическое невежество всей нашей публики. Дело в том, что если бы не сталинская, большевистская вот, принудительная украинизация, малороссийские русские до сих пор не знали бы, что они украинцы. Ведь на самом деле практическое украинство началось только в 1910 году, когда император Франц Иосиф Австрийский обратился в рождественском обращении, впервые назвал галицких и прикарпатских русин украинцами. Ну, там, вследствие политики австрийского правительства, которое специально завезло Грушевского в Вену, чтобы он, вернее, во Львов, чтобы проводил он в жизнь вот эту вот политику украинизации. Практическая украинизация на территории собственной России началась только после свержения царского правительства, когда Грушевский собрал...
Понятно, Андрей, да, мы так уйдем сейчас с Дебой.
Вот... Я прошу вас... прощения, это просто совершенно невежественно. Дело заключается в том, что если брать 19 век, то еще в 1873 году было опубликовано специальное постановление правительства, запрещавшее использование украинского языка в литературе, на сцене и так далее, и так далее. Затем такая же нота была в 1984 году и так далее. Это боролись цензура конкретно с использованием украинского языка в Российской империи.
У меня одна просьба, простите бога ради, если можно, я все-таки кино снимаю, друзья мои, если ругайте меня за кино, а можно меня, я просто хочу схлестнуться сейчас, ну просто странно, не по поводу...
Но время такое не поэтическое, и люди не чувствуют даже и не понимают поэзии, а им нужны цифры, факты, какой ты, определись, поди сюда, стой там, а то, что перед нами могучие, совершенно великолепные, сильные характеры, то, что перед нами в укор, в общем, довольно-таки выродившимся современником, как украинцам, так белорусам, так и русским. Абсолютно. Извините, точно. Пожалуйста. Перед нами люди, которые могут умереть за отечество, понимаете, за веру.
Ай, как вы это хорошо сейчас сказали. Простите, это очень чрезвычайно важно. Умереть за отечество.
Конечно. Это отвечает, как известно,
вы знаете, поразительная штука. Тут я должен сейчас сказать о маленькой стране, которая есть среди нас. Израиле. Я там недавно лечился на Мертвом море. Правда, вот не вылечился, но это не евреи виноваты, а Мертвое море. И кости лечил. Но что меня поразило и удивило? Молодые люди и девушки с автоматиками в руках. И как они относятся к тому, что защищают Родину? Мне это очень понравилось. Это бы нам бы перенять. Как было бы здорово.
Это перенять невозможно.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Да, приветствую вас.
Здравствуйте.
Господа, я все же думаю, что русские, украинцы, белорусы сами разберутся, один они народ или нет. Это во-первых. Во-вторых, что касается утверждения Владимира Владимировича Бортко, что это один народ, то это, конечно, на руку современным правителям России, которые собираются не только захватить Белоруссию в конечном счете, но и прихватить Украину. Это второе. И третье. К сожалению, мы сейчас не можем воспринимать замечательную вещь Николая Васильевича Гоголя, как мы в детстве ее воспринимали, как романтическое эпическое произведение. В настоящее время бросается в глаза воспевание садистических расправ Тараса Бульбы и его компании над мирными людьми, над женщинами и над детьми. Вот на что внимание надо обратить.
А этого, по-моему, как раз в фильме «Три» не было практически вообще.
Это и оно-то, что Владимир Владимирович Бортко прекрасно понимал, что Гоголь здесь совершил отвратительное моральное преступление, такое же, как Пушкин совершил в своих антипольских стихах.
Дорогой мой, я хочу ответить. Одну секундочку. Давайте мы с вами будем вместе читать. Давайте. Значит, вот я хочу снять кинофильм «Тарас Бульба». Просто вот давайте вместе его поснимаем. Значит, про что мне его снимать? Наверное, я прочел, может, я ошибся, конечно, да извините. Наверное, о патриотизме, о любви к родине и все остальное. Значит, я начинаю снимать про это. Естественно, все объять невозможно. У меня есть 2 часа времени, не более, и все остальное. Значит, представь себе, давайте мы сейчас будем сделать так. Значит, я рассказывал, а потом, значит, поднимем на пики, значит, польских детей и бросим их к матерям, которые сгорают в алтарях. Тогда, извините, а про что же я кино-то снимал? Я понимаю, что в книжке это так. Там это есть. Но там есть и возможность большее противопоставить. А у меня кино, причем это вещь конкретная. Одно дело, когда говорят. Другое дело, когда это показывают. Ну,
жестокость, свирепость нравов была повсеместно.
Но я-то снимаю.
Европа.
Простите меня, казните на этом месте. Причем, но я-то снимаю с нашей стороны.
То, что они такую могучую веру испытывали, между прочим, придавало сильную анестезию. Да, вот вера, такая вот пассионарная, страшная вера, это Достоевский об этом много рассуждал, она словно делает человека нечувствительным, как мукам, и он может испытать такое, что вы никогда себе не представите, что даже люди 19 века поражались и не могли понять, Достоевский рассуждал, что это были какие-то люди, говорят, об одной идее. У нас сейчас и такие мысли, сякие, а это были монолитные люди, вот, и видишь, и судя по тому, что и как они строили, какие города они возводили, какие войны выигрывали, тем какие более, голоды простите, выдерживали, это были другие люди.
Я тоже в Польше, у меня есть много друзей, я очень люблю поляков. Замечательная совершенно страна, замечательные люди, замечательная, кстати, нация, абсолютно. Видите, как, вот видите как.
Ну, славянцы, я вообще не понимаю
этого разговора. Вот интересно, что мне очень нравится в поляках, и, кстати, о времени. Знаете, когда польский пан, который пропил все свое имение уже давным-давно и заложил его тому же Янкелю, не в этом дело, когда он шел в бой, он занимал пенянзы, и на поясе у него был мешочек с деньгами, чтобы когда его убили, никто бы не сказал, это хлоп, это же. Это поразительное ощущение собственной гордости осталось по себе.
Вот, кстати, могу сказать, что...
Это польская гордость и погубила Речь Посполитую в результате.
Она что погубила?
Это другое дело, вот, но я вот хотела бы все-таки сказать, что в XVI веке, и это очень красиво сделано в фильме и у Гоголя, эта идея борьбы за отечество. Только на самом деле казаки все-таки боролись за веру православную, восточную. И это было главным стержнем всей идеи идентичности, которая объединяла народ украинских земель в 17 и 16 веках. За веру старинную и волю казацкую. А понятие отечества возникает уже только там где-то в 60-е, 70-е годы 17 века после возникновения Гетманщины и так далее. Сейчас очень много очень серьезных научных исследований на эту тему. Но это ничуть их не преуменьшает, потому что именно вера это стало тем стержнем, которым они боролись против поляков и сумели побороть такую огромную военную машину, какой была Речь Посполитая. Это же, в принципе, совершенно неслыханный пример в европейской истории.
Маленький вопрос. А сумели ли побороть? И откуда эти слова сгорающего в огне Тараса Бульбы? Что взяли подлые ляхи? Я знаю, рождается с русской, поднимается с русскими свой царь. Это вера в то, что мы объединимся. И вот тогда что и произошло, господа.
А что тогда произошло?
Дальше произошло очень просто. Произошло. Знаете, как-то, простите, я, конечно, не хотел бы обидеть под Богом. Сколько раз Польшу делили? Чем кончилось дело?
Вот. Но сначала правобережье.
Да, наверное, уже не сказал, что будет завтра.
Давайте звонки. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Дискуссия, к сожалению, я не с самого начала. Я думала, что это участвует Никита Сергеевич Михалков. Голос просто один к одному. Не знаю. А второе, мне кажется, что снимать фильм, мне кажется, это очень просто вносить как бы историю очень простую, разжеванную, особенно в детские умы. Вот, по-моему, это не стоило. Связано это все с историей, с патриотизмом.
Не надо было снимать Гоголя?
Не надо было, видимо.
Ну, не будем снимать, забудем про это.
Я хотела, кстати, сказать, что, между прочим, представители других национальностей в фильме «Бортко» сыграны очень хорошо. Отлично играет Сергей Дрейден. Великолепно.
Янкеля. Это мой товарищ в недавно прошлом родственнике.
И очень интересный Любомир Лаучавичус, который играет Ковенского воеводу. Да. Отлично, интересное лицо. То есть никак не обидел Владимир Владимирович как режиссер, никакие национальности сыграны. По-моему,
ансамбль хороший. Паненко стала хорошей.
Паненко. Вот, кроме того, если бы не Петренко, вот не люблю этого актера.
Ну, давайте снимемся Петренко, будет быть интересно.
А у него нет энергетики.
А мы схлестнемся сейчас. Я понимаю, понимаете, можно предъявить актеру, так сказать, разное. Так, сяк. Давайте будем смотреть, а, собственно говоря, вот с какой позиции. Мне просто хотелось бы немножко обелить артиста Петренко в ваших глазах.
Ну, вот не видите, что Удовиченков, например, очень хороший актер, а Петренко так себе, нет?
Если бы я это сказал бы сейчас, вот, понимаете, тут грош бы мне цена была. Я могу ошибаться, ну, но я считаю Петренко хорошим артистом.
Ну, пустоватые глазки-то вот у этих.
Ну, вам так, а мне так. А вы видите, я читаю сейчас блог и говорю, вот все, вот можно там все это целая ерунда, вот Петренко, пишет девушка.
Мало,
вот,
я
могу
просить
ему любое предательство, сказала она.
Вот. Масштаба нет еще личностного, а в ступке, вы сами понимаете,
ну, наверное,
ступка лев.
Да, давайте продолжим. Николай из Москвы, пожалуйста.
Я про искусство хочу.
Да, здравствуйте. Вот имя России твое. Конечно, Александр Невский, который ярлык на княжение получил, и, в общем-то, где разделилась Киевская и Московская Русь, уйдя в Орду. Но я хотел бы сказать вот поближе. Разница между фильмами «Чапаев» и «Щерс». Можете себе представить, какой фильм «Щерс» и какой фильм «Чапаев»? Но вот одно, вот говорят сейчас, я согласен с этим, что произведение Гоголя – это, конечно, эпос, а нынешний фильм – это пафос. так вот как-то различается. Я согласен. А вы с этим согласны? Спасибо.
Ой, что вы говорите? Ну куда же мне-то, собственно, понимаешь, как плотник супротив столяра? Ну куда же мне, извините, до Гоголя? Уже смешно просто. Ну уж как получилось, так получилось. Не стреляйте в пианиста, он лучше умеет. Друзья мои, я хотел бы с самого начала. Я не хотел никому отнять ногу. Вот клянусь. Но не
а
хотел.
Что-то отняли. Эти
вот видите,
люди кричат.
Да, ну кричат, потому что, опять же, потому что я сказал сейчас, простите, я похвалю очень хорошо, это живо, как вы видите, по сегодняшний день.
Ну, видимо, вот них приватизировали там вот уже имущество Советского Союза, а история осталась недопоприватизированная. И вот и прилагательные кое-какие остались еще. Их еще не успели, не получилось кому-то одному приватизировать. Идут споры такие, да, уже на ментальном
процесс
уровне.
Процесс создания национальных историй, это да. Долгий, сложный
вот
процесс, который займет приватизация.
Ну, знаете, вот поэтому так вот противно эта политика. Вот, а как хорошо культура. Вот нацию какую ни возьми, вот, у нее культура прекрасная. Просто у любой нации. И можно общаться с людьми культуры, смотреть их фильмы. Что-то вот,
давайте мы с вами склеснемся. А вот, как, я, знаете, вот, чтобы сразу было интересно. Значит, ставится мне в упрек, как я понимаю, кроме всего прочего. Значит, и свои собственные дописки, значит, вот я своей этой самой лапой, значит, там дописал.
Нет, я не ставила.
Как? Это, нет, вы не ставили, но ставят. Я должен ответить на это.
А там младенец.
Первый.
Младенец кардиопанночек.
Первое это смерть матери.
А теперь давайте вот я хотел просто объяснить. Значит, смотрите, что есть у Гоголя? У Гоголя приезжает человек, который рассказывает о том, что делается на Украине. Поскольку они считали себя низовым войском, телеграфа не было, вот что там происходит. И что же там происходит-то? Происходят всякие нехорошие вещи, в том числе... Когда его спрашивают, а где же вы были-то, а где были ваши... Вот, а что же мы могли сделать, когда 50 тысяч одних ляхов было? 50 тысяч – это примерно вот то, что сейчас американцы в Ираке. Вот примерно там 50 тысяч человек. То есть это армия. Что имеется в виду, уважаемый профессор? Не только в данном конкретной истории. Конкретная история в данном случае играет вторую. Значит, и вообще история, вообще покорение этих земель. Вот что имеется в виду. А теперь мне, как режиссеру, ведь мы снимаем кино, а кино – это картинка. Согласитесь, что это да. Без картинки кино не бывает. Значит, мне нужно сделать простую вещь. Показать зрителю то, что сейчас говорит человек. Как это сделать? Ведь, но есть, извините, ну, не скажем, не образ, но, скажем, символ, скажем так. Я на образы я не хожу, там другие режиссеры стоят, а я вот так просто так, символ. Значит, что такое мать? Мать-родина, ведь правда. И когда приносят мать, родину изрубленную, мы понимаем, что это не сказки, это не слова, это в действительности вещь. Вот это первая история. Вторая история – это разговор двух братьев, по поводу римского права и всего остального. Мне кажется, что предательство Андрюши, Андрея, происходит даже не столько потому, это вот совершенно, так сказать, мысль, я ее хотел довести до конца, но как-то по причине отсутствия времени не совсем. Не столько потому, что уж так он сильно полюбил полячку, он полюбил ее очень сильно, да, но почему он полюбил полячку? Почему? Вдруг? Что своих было мало?
Другая, она другая.
Не только. Не только. Есть такая, есть эпизод, которого я снял, но в картину не вошел. Если будет телевизионная версия, вы ее обязательно увидите. Андрей идет по подземному ходу, попадает куда? В костел. И вдруг полторы страницы текста отводит Николай Васильевич. Для чего? Вставало солнце, и лучи его проникали сквозь витражи, и все отсвалось каким-то светом, и вдруг заиграл орган. У бедного Андрюши отвисла челюсть, и он забыл, куда пришел, и стоял, пока его не позвали, куда ты пришел.
Первый раз поехал в Европу,
да. Это была одна из самых главных проблем той эпохи, что огромное количество украинцев переходило в католичество.
А теперь, одну секундочку, опять вопрос, почему? Вот две культуры, ведь вопрос идет о культурах, вопрос идет о цивилизациях. То есть ему нравится это. Почему, кстати, тоже интересный вопрос. Ведь вы читали Тараса Бульбу, да? Почему он говорит, вот хороший парень Андрей, но не Остап? Он что, хуже, кривой, нога у него не такая? В чем дело?
А там какая-то нежность была в нем замечена.
Вот это было. То есть он начинает сравнивать, в отличие от Остапа, который точно
как дворянин,
курсом,
нежный,
курсом папиным.
Но сравнивать-то еще не так страшно. Богдан Хмельницкий закончил иезуитский колледж, и это ему не помешало стать казаком.
Да, конечно. Мы сейчас не историю изучаем, а, извините, у нас есть вот рамки. Вот это называется, извините, произведение искусства. Не мое, конечно, а Гоголя. Почему он это делает? Он делает это именно поэтому. То есть ему нравится эта культура.
Так если... Гоголю нравилось.
Да.
Гоголь в Риме жил.
Естественно.
Практически безвылазно. Провинциальный России 40 дней провел.
Естественно. Правда, очень интересно. Он про Рим пишет сначала вот взахлёб, а потом говорит, господи, когда же я вернусь. Но это уже дело десятое, это уже потом. Значит, мы говорили сейчас вот об Андрее. Очень интересная история. Значит, что такое полячка? Полячка – это квинтэссенция того, что нравится этому молодому человеку.
Западная культура.
Совершенно точно. Видите, как интересно? Вот поэтому и вдруг откуда взял, почему я дописал?
Вот поэтому надо было тщательнее искать актера на роль Андрея, потому что огромная тяжесть на него падала.
Понимаете, да? Видите, вот какая-то довольно важная мысль. Наверное, там еще кто-то что-то спросит.
Давайте, да, у нас подходит к концу, мы еще успеем. Людмила Анатольевна из Москвы, пожалуйста.
Да. Я хотела сказать, вот базу Лена Анатольевна из Москвы, я учитель русского языка и литературы была, я несколько раз проходила по программе Гоголя, я хотела сказать, что, конечно, это не только романтизм, но прежде всего патриотическое произведение. Почему? Потому что никем не было сказано, и в фильме тоже, что казаки – товарищество, прежде всего. Что значит товарищество? Что значит русское товарищество? Там несколько раз было сказано и в произведении Гоголя, и как раз в самом фильме этого не было сказано. Казаки и товарищество – это значит
объединение. Понятно, Людмила Анатольевна, спасибо большое. У нас, простите, просто малого имени. Еще Борис Васильевич, Москва, очень коротко.
Спасибо, Бортко, я очень благодарен за это. Но Лукашенко Александр Григорьевич сказал, кто мы, белорусы? Это же те же русские. А что такое плавильный котел Соединенных Штатов Америки, который из огромного спаян? И я прошел десятки перевалов. Вот я родился еще до войны, я видел, как бросали бомбы на Москву. Я знаю, что такое разрушить огромную державу. А кто такой Ельцин, Кравчук, Шевчук?
И понятно, Борис Васильевич, спасибо, пожалуйста. Это уже, опять-таки, политика. Буквально полминуты у вас есть, Владимир Владимирович, подвести итог.
Вы знаете, я как подводящий итогов очень слаб. Я не умею их подводить.
Мне интересно, простите, вообще и нашим слушателям, несомненно, интересно, вот что вы можете сказать вообще о всех этих дебатах вообще, вот которые...
Вы знаете, я могу сказать только, Гоголь жил, Гоголь жив, Гоголь будет жить. Да. Вот это я точно могу сказать. Спасибо большое ему, что он был у нас.
А я еще вспомнила, как Розанов Василий Васильевич пришел в костел, в... будучи за границей, и вдруг и заплакал.
Не успеваем.
И заискрикал, зачем мы врозь?
Не успеваем. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были кинокритик Татьяна Москвина, историк Татьяна Таирова-Яковлева и кинорежиссер Владимир Бортко. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Во имя свободы». Главные темы. В Сочи началось досрочное голосование на выборах мэра. В каких условиях проходит эта избирательная кампания? Скончался французский писатель Морис Дрюон. Почему в Советском Союзе он был известен как автор исторических романов, но не как герой сопротивления? Интервью президента России «Новой газете», как Дмитрий Медведев ответил на все вопросы, но не сказал ничего определенного. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».